Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к лицу», у микрофона Данила Гальперович. В студии программы «Лицом к лицу» важный и для меня очень уважаемый гость Сергей Ковалев, российский правозащитник, политик, общественный деятель, который, на мой взгляд, сделал очень много для того, чтобы само понятие права человека в России появилось, хоть как-то кем-то воспринималось. И говорим мы сегодня, скорее всего, конечно же, естественно, мы коснемся правозащитных тем, но я бы хотел обозначить две темы, которые для меня очень важны, и состоят они вот в чем. Во-первых, совсем недавно был русский марш, и очевиден всплеск такого национализма, причем некоторые люди пытаются придать этому национализму человеческое лицо. Мы поговорим о том, что вообще в России можно понимать под патриотизмом, под таким вот ревнивым, ревностным подходом к любви к своей стране. Ну и начнем мы, может быть, с другого, тоже важного. Это о возможности единства российской оппозиции. Отталкиваюсь я здесь тоже от фразы, которую Сергей Ковалев сказал совсем недавно на конференции «Хельсинки-2» в столице Финляндии. Это о том, что не только Россия, в принципе, нуждается в поддержке и давлении, но и российская оппозиция нуждается в поддержке и давлении. Вот такие две темы, плюс все то, что, конечно же, захотят спросить у нашего гостя, мои коллеги. Это главный редактор интернет-портала «Грани.ру» Владимир Корсунский и шеф-бюро газеты «Эль Паис» в Москве Пилар Банет. Здравствуйте, коллеги, спасибо за то, что пришли. И по традиции, до того, как мы начнем расспрашивать Сергея Адамовича, краткая биография нашего гостя.
Сергей Адамович Ковалев родился 2 марта 1930 года в городе Середина-Буда Сумской области на Украине. В 1932 году семья Ковалева переехала в Москву. В 1954 году Сергей Ковалев окончил биологический факультет Московского государственного университета. До 1956 года работал в университете старшим лаборантом. В 1956-59 годах учился в аспирантуре кафедры физиологии животных. В 1960 году Ковалев занял должность младшего научного сотрудника МГУ, а в 1961 – старшего инженера, затем младшего научного сотрудника Института биофизики Академии наук СССР. В 1964 году Ковалев был назначен заведующим отделом лаборатории математических методов в биологии. В 1969 по политическим мотивам Ковалев вынужден был уйти из МГУ, позднее устроился работать на Московской рыбоводно-мелиоративной станции в должности старшего научного сотрудника. С 1968 года стал активным участником движения в защиту прав человека в СССР. В мае 1969 года вошел в состав инициативной группы защиты прав человека в СССР, первой независимой правозащитной общественной ассоциации в стране. С 1971 года Сергей Ковалев – один из основных участников издания «Хроники текущих событий», машинописного информационного бюллетеня советских правозащитников. В декабре 1974 года Ковалев был арестован по обвинению в антисоветской агитации и пропаганде. В декабре 1975 суд приговорил его к 7 годам лагерей строгого режима и 3 годам ссылки. Срок отбывал в пермских лагерях и в Чистопольской тюрьме. В ссылку был отправлен на Колыму. По отбытии ссылки Ковалев поселился в городе Калинин. Разрешение на въезд в Москву получил в 1987 году. После возвращения в столицу по рекомендации Андрея Дмитриевича Сахарова стал сопредседателем проектной группы по правам человека при Международном фонде за выживание и развитие человечества. Участвовал в создании пресс-клуба «Гласность» в учредительном съезде общества «Мемориал». В 1990 году стал одним из сопредседателей общества «Мемориал». Тогда же Ковалев стал членом Московской хельсинской группы. С 1990 по 1993 годы депутат Съезда народных депутатов России, член Президиума Верховного Совета России. Был председателем Комитета по правам человека Верховного Совета. В 1993 году принял активное участие в создании движения, а затем и партии «Выбор России». В декабре 1993 года Сергей Ковалев был избран депутатом Государственной Думы первого созыва по одномандатному округу в Москве. В январе 1994 года избран первым уполномоченным по правам человека в России. Смещен Государственной Думой с этого поста в марте 1995 года. Был членом российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы. Член президентского совета с февраля 1993 года. Председатель комиссии по правам человека при президенте России в январе 1996 года подал в отставку. Сергей Ковалев играл ведущую роль в разработке второй главы ныне действующей Конституции России «Права и свободы человека и гражданина», а также ряда федеральных законов, затрагивающих проблематику прав человека – о реабилитации жертв политических репрессий, о чрезвычайном положении, о беженцах и о вынужденных переселенцах. В 1994-96 годах Сергей Ковалев резко критиковал действия российских властей в Чечне. С первых дней войны в республике он работал в районе боевых действий. С декабря 1995 по конец 2003 года депутат Госдумы второго и третьего созывов. В 2003 году Сергей Ковалев принимал участие в выборах уже как кандидат от «Яблока», но партия не смогла преодолеть 5-процентный барьер. Осенью 2006 года Ковалев стал членом партии «Яблоко», лауреат многих международных премий и наград за правозащитную деятельность, офицер ордена Почетного легиона.
Я очень пытался сделать эту биографию короче, но мне не получилось, потому что она очень большая, и в ней очень много настолько важных вещей.
Не лет много.
Ну, как-то в анекдоте, и живу я дольше. Ну, тем не менее, я про количество важных вещей, они не всегда соотносятся с количеством лет. Итак, начнем. Владимир Корсунский, пожалуйста.
Ну, мы начинаем, наверное, с «Хельсинки-2». Как вам кажется, вы съездили туда, и призыв к международной общественности оказывать давление на нынешнее руководство России заранее, до начала парламентских выборов, считать их нелегитимными, нормальный ли призыв это от российских граждан?
От российских граждан?
Да-да.
Да я извиняюсь, я никогда не позволял себе от лица...
Нет, от российских... вы российские граждане. Когда приезжают российские граждане и предлагают европейским политикам оказывать давление на их страну. Сейчас в интернете очень много...
Но исключительно от своего имени.
Да, но будучи российским гражданином.
Да, будучи российским, да, конечно. Ну, знаете, для меня вопрос о гражданстве – это вопрос о гражданской ответственности. Вот с этой точки зрения я обращаюсь как российский гражданин с призывом оказывать на мою страну давление. У меня есть предшественники, и, что интересно, это не только Андрей Дмитриевич Сталин, Андрей Дмитриевич Сахаров, которого я безмерно уважаю, мы с ним состояли в близкой дружбе. Но и человек, которого я не очень уважаю, Владимир Ильич Ленин, он тоже не раз, если мне память не изменяет, так нас учили в кратком курсе, он тоже не раз призывал оказывать давление на Россию.
Сергей Адамович, но здесь же как раз могут ваши критики или критики такого подхода сказать, что вот, вы сами раскрылись, и Сахаров, и Ленин хотели стране плохого.
И Ленин ну, сделал.
Я не знаю, да.
Да, причем про Ленина более-менее все доказано.
Да. Ну, извините, я думаю, что при всех отвратительных эпизодах ленинской биографии он все-таки искренне хотел хорошего. А что он под этим понимал, это другой вопрос. Что он позволял себе понимать, на что он готов был пойти для достижения этого им желаемого хорошего, это тоже другой вопрос. Но я думаю, что Ленин был искренен в своих пожеланиях добра родине. Так он понимал гражданственность. Нет возражений.
Программа «Лицом к лицу», в которой Сергей Ковалев отвечает на вопросы Пилар Банет и Владимира Корсунского, ведет программу Данила Гальперович. Но вот все-таки, если вернуться к вопросу Володи, сейчас еще выборы не проходят. Бюро по демократическим институтам и правам человека согласилось, получается, с давлением Центризбиркома и решило, ладно, пришлем 200, а не 260. Они наблюдают, на прошлой неделе была также миссия ПАСЕ в Москве. Но вот все время российская власть на такие вещи отвечает. А как же презумпция невиновности? Выборов же
как
еще...
же что?
Как же презумпция невиновности? Выборов же еще ой, не произошло.
Знаете, ну не надо всех считать дураками. Ну, достаточный опыт мы имеем с выборами. Более чем достаточный. И этот опыт у нас на родине всего ненадолго прервался. Мы отлично помним выборы советского периода. Это были выборы? А ведь нам объясняли тогда страстные агитаторы, что то обстоятельство, что они безальтернативны, всего один кандидат в депутаты предлагается вниманию избирателей, и это ничего не значит, это все равно выборы, потому что, говорили они, вы, избиратели, можете отвергнуть это, вам просто рекомендуют. Вот опытные люди, тщательно разбиравшиеся в возможных кандидатурах, они вот пришли к выводу рекомендовать избирателей того, кого они хорошо знают. Но если избиратель не согласится с этим, ради бога, пусть он скажет «нет», тогда ему предложат другого, а может, и избиратель сам кого-нибудь предложит. Понимаете, вся эта болтовня, ну, я не знаю, она не стоит серьезной дискуссии. То же самое сейчас. Ну да, теперь у нас выборы как бы конкурентные. Но ведь мы точно знаем, что никакой конкуренции нет. Был очень короткий период, это и были-то всего выборы первые 89-го года, очень своеобразные, но все-таки какие-то выборы, когда были, так сказать, курии, что ли, если можно так сказать, учреждены. А были выборы 90-го года, выборы в РСФСР, и это были выборы, ручаюсь. Это действительно были выборы с открытой и равноправной конкуренцией, с дискуссиями, и тогда кандидаты шли к избирателям. Я сам участвовал в очень многих таких встречах, и моим, как я тогда полагал, самым опасным конкурентом был Сергей, забываю его отчество, Кургинян.
Достаточно фамилии.
Да, все его знают. Это была острая конкуренция. Теперь выборы президента Ельцина на второй срок уже были не очень выборы. И, может быть, оттуда вернулось все. Знаете, на самом деле наши нынешние выборы – это хуже, чем сталинские.
Да, вы там, об этом писали да, как-то.
Об этом я писал.
Как раз перечитывал перед программой письмо,
скажите,
Сергея Ковалева, Чурову, Лаврову и Путину.
Может быть, вы помните такой анекдот? Некого человека убеждают в том, что у него есть основания озаботиться верности его жены. Ему советуют сказаться в отъезде, а самому спрятаться и посмотреть в окно своей квартиры вечерком. Вот он залезает на поленницу дров, а потом рассказывает своим советникам. Ну да, пришел там такой-то к моей жене. Ну, они сели за стол, выпили, закусили. А потом погас свет, и опять проклятая неизвестность. Понимаете? Вот не надо так о выборах судить. Ну, сколько нам надо переживать эту процедуру для того, чтобы убедиться, что там происходит, когда свет погаснет?
Пилар Банет, пожалуйста.
Да, я просто, ты говоришь, что Сергей Адамович сказал, что выборы при Сталине были лучше, чем сейчас, да? И просто,
ну да, просто да. Там выбирали одного, и на него приходилось 99%, а тут получается, и у него не было альтернативы. Тут получается, что на альтернативу приходится там 0,1%, а там типа 10 партий. Это ровно то, что вы написали. Да. И в этом смысле Сталин переплюнут, потому что при соревновании ну, такого просто быть не может, тогда соревнований не было.
Нет, но мне хотелось по поводу советские выборы и сегодняшние выборы, да, вот как вы читаете, какие были лучше, советские или сегодняшние? Вот.
Я еще одним анекдотом отвечу. Спрашивает у денщика офицер, ну, как ты думаешь, кто из нас дурак, капитан такой-то или я? Оба хороши, ваше превосходительство, отвечает Денис.
Не, ну, есть еще известная фраза Сталина, оба хуже.
Не, ну, у меня на самом деле был другой вопрос. Ну, я работаю здесь много лет, и знаю, что вы считаете, что Запад недостаточно давления оказывает на Россию, да? Вот. Но как вы представляете, вот, какое давление может Запад оказывать на Россию именно сейчас, когда экономический кризис, когда вот у них на самом деле прагматические соображения, как принуждают помириться, да, и найти общий язык. И, между прочим, Запад тоже не святой, да, я могу вам рассказать о моем острове.
Конечно,
такие вещи, которые происходят на микрокосмос, которые, как это, здесь мало не показывают. Вот к чему я иду, что на самом деле, если должен быть какое-то преобразование, главный роль должны играть вы сами, да, вот мне кажется.
Да, я это слышал много раз.
Да, но вы сами делаете оговорку, простите, я заканчиваю. Да. Вот, есть та оговорка, ту оговорку, которую вы сделали, Андрей Дмитриевич Сталин, это, конечно, оговорка, но это тоже показывает состояние общества, да? Здесь это общество еще не кристаллизовано как гражданского общества, как современного общества. Но я просто хочу сказать, что проблема сложная.
Черт меня дернул одновременно говорить и думать, иначе такой оговорки не могло бы случиться. Я говорил об одном, а думал о другом. Я думаю, что никто из тех, кто знает Сахарова и меня, не заподозрит меня в таких аналогиях.
Конечно, я просто как иллюстрация.
Понимаете, какая штука? Ну да, есть прагматические причины у Запада интересоваться газом и нефтью, которыми торгует Россия. Есть, конечно. Я призываю к тому, чтобы правильно расставить приоритеты. С моей точки зрения, прагматические причины не могут, не должны занимать главного приоритета. Иначе будет плохо. Если мы пренебрегаем соображениями более общего и принципиального характера ради некоторой прагматики, мы уже выбрали систему отношений в том мире, в котором мы живем. Значит, нам не надо переживать заново всю историю, как нам предлагают агитаторы, всякий раз смотреть, а эти выборы будут, вдруг они будут правильные, честные. Понимаете, не надо нам переживать заново историю, потому что мы не вылезем из персонажей вроде Ленина, Сталина, Гитлера, Франка и его политических конкурентов, тоже не сахар были. Почитайте Хемингуэя. А можно и не только Хемингуэя. Так вот, нельзя жертвовать принципиальными вещами ради прагматики. Себе дороже будет.
Сергей Адамович, простите, да. Я на секунду, вернувшись к Хельсинки, как вам показалось ваше выступление, выступление Касьянова, Шевцова и остальных участников российских, встретили какое-то взаимопонимание со стороны европейцев, которые сидели с вами за одним столом?
Да, встретили. Неожиданное для меня понимание, потому что, когда говорят о том, что вот, мол, да, вот в давлении нужна Россия, то есть российская власть, в давлении, как я утверждал и утверждаю, нуждается российская оппозиция, но в давлении, между прочим, нуждается вся европейская политическая элита, и не только европейская. На самом деле Россия, как всегда, впереди планеты всей, в том смысле, что она является собой самые выразительные примеры того, как безобразно устроена политика и чего ни в коем случае не надо делать. Но кризис-то глобальный, я имею в виду кризис не экономический, о котором принято сейчас говорить, а кризис нравственный, политический, правовой. И это очень легко видеть. Пожалуйста, вам хотите Мюнхенскую конференцию, которую все приводят как такой пример, а хотите Ялтинскую конференцию, когда со Сталиным расплатились свободой и жизнями примерно 100 миллионов европейских граждан. И кто расплатился? Братья-европейцы. Расплатились Черчилль и Рузвельт. Ну, Рузвельт, так, для многих оценщиков был такой блаженный, а Черчилль-то собаку съел во всякой политике, и он это через неполный год в Фултоне продемонстрировал. Он отлично понимал, сидя за столом в Ялте, он отлично понимал, какую цену он дает людоеду, как он с ним расплачивается. Вот стоило ему перестать быть премьер-министром, и в Фултоне заговорил совсем другой человек.
Вот мы только-только коснулись, можно сказать, начали, приподняли или там отодвинули занавес от той темы, которую я вначале заявлял, и первая часть уже заканчивается. Я думаю, что ровно с этого места мы начнем вторую часть, то есть идеализм и прагматизм в политике, необходимость давления на российскую оппозицию, что это означает в устах Сергея Ковалева. Это все произойдет сразу после краткой сводки новостей. Не отключайтесь.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей. В 18 российских городах сегодня проходят акции протеста рыболовов-любителей. Среди основных требований митингующих – отказ от введения платной любительской рыбалки и усиление контроля за экологическим состоянием водоемов. В Ленинградской области убит кандидат в депутаты областного законодательного собрания по списку «Единой России» Иннокентий Бучин. На юге Чечни блокирована группа боевиков, двое из них убиты. Спецоперация проводится в горном районе вблизи села Малый Харсиной. 20 ноября, сегодня 13-я годовщина со дня убийства в Петербурге депутата Государственной Думы Галины Старовойтовой. В нескольких российских городах прошли акции ее памяти. В Москве задержаны более 100 футбольных болельщиков за нарушение порядка во время матча «Спартак-Локомотив» на стадионе «Лужники». На Украине в Донецке ветераны-чернобыльцы уже неделю продолжают голодовку с требованием выплат пенсий в полном объеме, согласно решениям судов. В Ливии Национальный переходный совет является сторонником того, чтобы арестованного сына свергнутого диктатора Муаммара Каддафи Сейфа Аль-Ислама судили у себя в стране, а не в Международном уголовном суде в Гааге. Об этом в воскресенье заявил министр юстиции Ливии Мохаммед Аль-Алаги. Сейф Аль-Ислам был схвачен в субботу на юге Ливии. В Сирии сегодня в ходе продолжающейся операции сил безопасности против оппонентов режима президента Башара Асада погибли не менее 3 человек. Лига арабских государств отвергла внесенные Сирией поправки к плану урегулирования политического кризиса в этой стране.
Это программа «Лицом к лицу», и в ней Сергей Ковалев отвечает на вопросы Владимира Корсунского, «Грани.ру» и «Пилар Банет», газета «Эль Паис». Ведет программу Данила Гапирович. Я хотел продолжить, как и обещал, ровно с того места, на котором прервали первую. Вы говорите о давлении, сказали новую вещь о том, что внешнему миру, в частности Западу или западным демократам, нужно давить и на российскую оппозицию тоже. Что вы имели в виду?
Знаете, я процитирую еще одного очень нелюбимого мной человека, но в очень положительном смысле процитирую. В прошлые думские выборы Владимир Вольфович Жириновский повесил лучший, с моей точки зрения, предвыборный лозунг «Не врать и не бояться». Никто из оппозиции не догадался этого сделать. Можно представить себе, почему. Жириновский действительно не боится, не боится врать. Вот этот его лозунг – такое же вранье, как все, что он говорит о политике. А ведь если отнестись к этому в прямом и точном смысле слова, это замечательный лозунг. Так вот, почему я это говорю? Потому что наша оппозиция очень легко приспосабливается к подлостям, совершаемым нашей властью. Члены оппозиции разводят руками и говорят, ну что можно сделать с этой властью? Ну они такие. Ну что же, в таком мире живем, это наши реалии. Но никогда не простят друг другу ничего. Понимаете, вот западная политическая культура, которая, я уж говорил, мне очень не нравится, все же умеет в поисках почетного и нескрываемого компромисса находить что-то общее, что объединяет разных членов оппозиции, например. Они могут организовать объединенную оппозицию или объединенное некое движение политическое, в котором не скрывают, есть очень разные политические направления. Но есть нечто, что они считают самым важным, и в чем они едины и согласны. Наша оппозиция считает долгом перегрызть горло своему соседу, с которым согласна объединиться. Но на условии, что этот сосед там за что-то извинится, в чем-то откажется от своей точки зрения, ну и так далее. А понимаете, это не только неприлично, это не только не соответствует идее человеческих отношений, это, если хотите, не прагматично, это глупо просто. А тем не менее, такова наша оппозиция, увы. И с такой оппозицией очень легко жить власти, у которой другая часть оппозиции в кармане. Вот вроде Жириновского или еще кого-то. А, понимаете, а со своей принципиальной оппозицией, ну что же, надо только подбрызгивать керосина, когда угли начинают уже не полыхать, а тлеть. А, вот и все. И они сами друг друга загрызут.
Вы говорили о яблоке. Вот как вам кажется?
Ну, знаете, я о яблоке я сказал и готов повторить одну очень простую вещь. Я думаю, что расхожее подозрение яблока в тайных сговорах там с Сурковым, вообще с Кремлем, ну, понимаете, я в этих отношениях никакого участия не принимаю, я ничего не могу доказать, но я не верю, что это так. Просто потому, что я знаю людей, подозреваемых в этих отношениях. Теперь, яблоко по-прежнему в списке участников выборов случайно или не случайно? Думаю, что не случайно. Думаю, что в Кремле политологи, тот же Сурков, отлично понимают, что большой беды от яблока в выборах не будет, результат будет как надо. Боюсь, что и некоторые, по крайней мере, руководители партии «Яблоко» тоже это понимают и не хотят выступать так резко, как они выступают на своих внутрипартийных дискуссиях, а публично так резко выступать, для того, чтобы Кремль не изменил своего благоволения к участию в выборах. Тем не менее, никакого сговора, полагаю я, надеюсь я во всяком случае, нет. И люди, которые категорически утверждают, что есть политический сговор, ну, знаете, за базар ответишь, надо говорить. Ну, то, пожалуйста, у вас есть чем доказывать? Доказывайте. Нету, ну, тогда умельте свои обвинения. А теперь другое дело. Я считаю, что безобразием со стороны «Яблока» является исключение членов партии «Яблоко», например, за то, что они готовы в движении «Солидарность» участвовать. В чем дело вообще? Ну, да нельзя не вспомнить Виктора Степановича Черномырдина. Какую партию не начнем строить, все КПСС получается. Все демократический централизм пролезает. Этот нехорош, там Яшин нехорош почему-то. У меня нет большой симпатии, личной симпатии к Яшину. А Пиантковский почему-то другому, еще кто-то, еще почему-то. Да что такое? Если это демократия, так нельзя говорить, мы вас приглашаем всех объединиться под нашим флагом после того, как вы раскаетесь в отвратительных 90-х. Но... Я, например, нисколько не раскаиваюсь.
Пилар Банат, пожалуйста.
Да, просто в том контексте, который вы сейчас описываете, да, о яблоке, вы комфортно там чувствуете? Это не идет против вашего принципиальности?
Против принципиальности не идет. Моя принципиальность зависит только от меня и больше ни от кого.
Нет, с точки зрения, вы являетесь членом яблока, да?
Чувствую ли я себя комфортно? Нет, в партии «Яблоко» у меня довольно много единомышленников. Но мы в меньшинстве, ну что ж сделаешь. Меня это нисколько не волнует, я привык быть в меньшинстве.
Да, но я имею в виду, вы критикуете вещи, которые, по вашему мнению, происходят в «Яблоко». И меня интересует, как вы собираетесь решать или попытаться решать их, поскольку вы члены партии.
Ну, знаете, как мне вмешиваться? Я говорю то, что я думаю всюду, и в «Яблоке», и не в «Яблоке». Я знаю, что многие, кто будут слышать эту передачу из «Яблока», сочтут, что я поступаю неправильно, выступая с открытой критикой. А я считаю, что критика может и должна быть только открытой, никакой другой.
Вот вы считаете, что главное разногласие, главный момент, по которым не объединяется оппозиция, это вопрос, что вы делали в 90-х годах? Это является критерием?
Это не единственный критерий, но важный критерий. Для «Яблока» важный критерий.
Я хотел здесь тогда перейти к вот той теме, о которой вначале я тоже говорил. И она, конечно, связана и с выборами, и с взаимоотношениями внутри оппозиции, потому что действительно, пока демократическая оппозиция уже 16 лет на наших глазах занимаются увлекательной резнёй друг друга, совершенно четко объединяются националисты. И несмотря на то, что бы не говорили о русском марше, который последний прошел в Москве, я, например, поскольку я на нем был и его освещал, могу точно сказать, что вот так вот по-простому, за один год все те, кто туда пришел, договорились, что все флаги у них будут одинаковые. Там не было практически ни одного флага разных организаций. Договоренность была достигнута. Я не знаю, кто помог достижению этой договоренности, есть разные домыслы по этому поводу. И сейчас совершенно очевидно эксплуатируется тема патриотизма. Опять пришить человеческое лицо пытаются национализму и даже такому умеренному фашизму. Как вам кажется, во-первых, насколько этот тренд в России перспективен и насколько... Вообще государство, которое будет, ну, немножко, да, вот мы немножко правее, Европа тоже немножко правее. Ага. Что будет дальше с развитием вот этого тренда?
Это тренды национализма.
Да. Если он, по-вашему, присутствует.
Он присутствует, и он укрепляется. Ну вот, например, я только из Варшавы, а накануне моего приезда в Варшаву, ну, скажем так, цель-то приезда, это было, это там они поставили некий спектакль, где вопросы о национализме достаточно остро звучали, и по духу своему спектакль это, так сказать, интернационален. А накануне в Варшаве происходили какие-то события, я не знаю подробностей, опять-таки связанные с тем самым национализмом, патриотизмом и так далее. А если говорить о патриотизме как о тренде, он очень серьезный тренд, очень глубоко присущий человеческой
перейти,
природе.
Да. Потому что вы сейчас связали во фразе национализм и патриотизм и очень хорошо кинули туда мостик. Вот,
да.
Если можно.
Да, понимаете, это, ну, то, что присуще самой природе человека. С моей точки зрения, откуда берется патриотизм? Он берется из ксенофобии. Что такое ксенофобия? Вот в дарвиновском мире, а независимо от библейских соображений или, естественно, научных, дарвиновский мир существовал и существует, ксенофобия, то есть нелюбовь, настороженность, даже враждебность по отношению к чужому и непонятному, и это необходимый приспособительный признак. Если выводок или прайд, или, я знаю, стая, небольшая стая или большая стая животных не будет с априорной враждебностью относиться к непонятному и заведомо враждебному внешнему миру, погибнет. Этот животный коллектив должен быть готов убежать, чтоб не сожрали, а при случае, наоборот, напасть и сожрать. Это и есть дарвиновская борьба за существование. А альтруизм и разные прочие красивые вещи – они возникают не в дарвиновском мире, они возникают, когда почему-то, не знаю почему, в одном виде Homo sapiens вдруг возникает любопытство к чужому и доброжелательное любопытство, когда возникает то, что можно назвать сферой духа. В этом смысле то, что мы называем естественным правом, это глубоко противоестественное право, потому что естественное право – это право сильного, право кулака. Вот оно присуще природе. И эти вещи сидят глубоко в человеческой натуре, поэтому они всегда принимают, они легко усваиваются. Мне трудно усваивать то, что надо логически доказывать. А то, что эмоционально поддержано внутри меня, это не надо доказывать, а что мне доказывать? Вот вам, пожалуйста, деление на наши и ваши, которое очень характерно, в том числе и иным правозащитникам.
Это программа «Лицом к лицу», в которой Сергей Ковалев отвечает на вопросы Пилар Банет и Владимира Корсунского, ведет программу Данила Гальперович. Я чуть-чуть еще попользуюсь правом ведущего, просто... Вам не кажется, что вы делаете довольно опасную вещь, отбирая у людей право на антипатию? Понимаете, какая штука? Да. Вот вы сейчас описали мир альтруизма, который на самом деле вот, поддерживаете, провозглашаете не вы один. Во-первых, у вас очень много есть работ, где написано об идеализме в политике.
Да-да.
Просто с такими названиями. Я, например, знаю, как говорит Том Стоппард, что вообще единственный шанс выживания мира – это соревнование в великодушии. И, возможно, это правда. Вот вам не кажется, что когда вы задаете настолько высокую планку, люди, понимая, что прямо сейчас они достичь ее не могут, а жить им нужно сейчас, они уже, например, не в том возрасте, когда они могут воспринять новые ценности, они не в той реальности, когда им нужно, можно отложить в сторону кошелек и подумать о чем-то совсем высоком и альтруистическом. Ну вот зажало их. Они, собственно, были как-то так вырезаны своим временем в той форме, в которой они существуют. Что... Чем жестче вы ставите эту планку, тем враждебнее к ней может быть отношение и ее последующее невосприятие.
Ну, такая опасность есть, что я могу сделать. А что вы предлагаете? Вот патриотично не помнить о том, кто поубивал поляков в Катыни. Вполне патриотично. Не случайно до сих пор простые читатели и слушатели иногда вспоминают это и говорят: да, но ведь была же комиссия, в которой участвовал такой замечательный человек, как вот выдающийся Бурденко. И эта комиссия доказывала, что это немцы убили поляков. Да нет, все это вранье, это мы сдаемся там перед нашими кризисами. Ну, что с ними сделаешь? Я же понимаю, что им не нужно никаких доводов. Их факты не интересуют. Им важно, чтобы мы во внешнем восприятии выглядели хорошими, добрыми и правдивыми. Вот и весь патриотизм. А если вместо этого унаследованного от животной природы понятия воспользоваться понятием гражданская ответственность, уверяю вас, нечто другое получится.
Ну, патриотизм – это штука эмоциональная, там еще и от любви что-то есть.
Разумеется.
В отличие, понимаете, в отличие от понятия гражданской
ответственности, я не упрекнул человека.
Я не упрекнул, я задал вопрос.
Нет, что я лишаю человека права на антипатию. Да ничего подобного. Ну что же, да пожалуйста, испытывай антипатию к кому угодно, к тому, кто тебе не нравится. Но только из этой антипатии не должно произойти то, что сплошь и рядом у нас из антипатии происходит.
Владимир Красунский, пожалуйста. Я бы хотел вернуться немножко назад, вот к разговору о давлении на оппозицию и на власть. Вы сейчас выступили одним из инициаторов собрания круглого стола из представителей правозащитных и интеллектуальных кругов, который должен собраться и обсуждать вопросы о мирной передаче власти. По сути, по отъему власти у ныне действующих руководителей страны. Как вы себе мыслите вот это собрание, меру его влияния на общество и способность развития этого круга?
Это фантастическая идея, но она однажды в истории сыграла очень важную роль. Я имею в виду два круглых стола, которые происходили оба в Польше, один в Гданьске в 1980-м еще году, а второй в 89-м. Уверяю вас, участники круглых столов от «Солидарности» не ожидали, я спрашивал это впрямую у Адама Михника, ждал ты такого результата? Нет, сказал он, мы были потрясены своим успехом. Понимаете? Но, тем не менее, для нас это еще гораздо фантастичнее, чем для Польши. Я просто не вижу другого решения, другого бескровного решения. Ну, на самом деле, что сделал окончательный круглый стол в Варшаве, уже а не в Гданьске? Он отправил действующую власть в отставку при помощи выборов, как вы помните. Вот, собственно, и все. Вот если Запад в лице своих политических лидеров оказался бы достаточно дальновиден, смел и умен, чтобы оказывать на Россию давление в этом направлении, в направлении прямых и честных выборов, в направлении независимости суда и независимости средств массовой информации. Вот три кита, на которых держится демократия. Если бы он последовал мудрым словам Картера, который сказал: «Я не могу направить морских пехотинцев для того, чтобы освободить советских политзаключенных, но все остальное я сделаю». Вот надо понимать, что надо сделать все остальное. Это к вопросу, Пилар. Я недостаточный политик для того, чтобы точно знать, что делать. Но уж точно не врать. Не надо поздравлять победителей выборов в России, потому что нету выборов. Но представьте себе, президент Соединенных Штатов в марте 2012 года не пришлет поздравления Владимиру Владимировичу Путину.
Ну вот конкретный,
это уже поступок.
Конкретные мысли, вот,
наконец-то. Это уже поступок.
Конкретные мысли.
А с чем его поздравлять? Он выборы выиграл, он уже президент.
Сергей Адамович,
уже вот известно,
как он должен был прислать 24 октября.
А, ну да, может быть так.
Сергей Адамович, вот вы говорите, вы во многом говорите о фантастичности ситуации, круглый стол. Есть масса факторов, действительно отличающихся от Польши, в том числе и то, о чем мы с вами говорили в Хельсинки, что, честно говоря, другие люди, и что в свое время Сталин сделал очень много для прополки, такой страшной прополки населения России и Советского Союза.
Просто создал целый
народ. Да, он создал заново людей. Но вот если произойдет все то, чего скептики ожидают, произойдет декабрь 2011, март 2012, и как после Грузии не прошло и года, все опять заговорили с Москвой, а именно НАТО, Евросоюз, просто там-то порвали отношения, но возобновили. Вот здесь тоже спокойненько, если не поздравят вяло, но поздравят и так далее. Вот проходит март 2012 года, и происходит то, что называется business as usual. Дальше ваше предложение.
Ну, знаете, две вещи я хочу сказать, и давно хочу сказать. Первое, значит, нет ничего проще на наших внутренних оппозиционных всяких собраниях и конференциях сорвать аплодисменты, а что многие и делают, когда говорят, да, Запад, да, вот наша модель там, мы, но это наши дела, никто за нас не может их сделать. Вот, извините меня, пожалуйста, проблема свободы в России – это глобальная проблема. Она Западу, если только не дуракам, должна быть достаточно понятна и остра, что это и их проблема. Так что не надо меня упрекать в том, что я так требую от Запада, чтобы он за меня что-то сделал. Пусть за себя сделает. За себя я сам сделаю. И вторая вещь вы сказали.
Ну, так. Я сказал, вот произошло, и продолжается business as usual, ваши действия после марта-апреля 2012 года.
Да, я понимаю. Ну, я думаю, что опытные политики лучше меня знают, как именно надлежит оказывать давление. Они на этом много. Но, ну что... Одна ошибка следует другой. Например, ну, площадь Тяньаньмэнь забыли не на следующий, там, не через месяц, через пару лет забыли. Забыли и не вспоминают. А вот это ужасно. Вот я не призываю прекратить торговлю с Россией или Китаем. Это было бы смешно. Но всякий раз... заключая торговые соглашения, надо говорить, но мы помним, что вы нелегитимны. Вы это знаете, и мы это знаем. И наши торговые отношения были бы лучше, если бы вы стали легитимны.
Особенно, когда они просят кредиты, да? Они просят кредиты у китайцев, и они, когда получают деньги, они говорят, а мы помним, что вы нелегитимны, да?
Знаете
нет,
что?
Я просто хочу
приведу дискуссию. Да, деньги – это всеобщий эквивалент. А нефть тоже такой?
Нефть
тоже играет. Скажите мне, пожалуйста, нефть можно есть и пить?
Нет, я просто...
Для того, чтобы есть и пить нефть, ее надо продать.
Понятно.
А ее можно купить, а можно не покупать.
Можно не покупать, но я имею в виду, что я согласна с вами, что все проблемы глобальные, не существует местной проблемы, да, и тем более, что вы являетесь членом Совета Европы, да, то, что дает право Запад, я не хочу использовать слово «мешаться», действовать внутренней политикой России, потому что она не внутренняя политика.
Да.
Я все это
действует
понимаю.
Действует в соответствии с уставом словам конечно. Совета Европы.
Нет, но главная ответственность это ваша, это точно ваша главная ответственность.
Сергей, никто, с этим не спорит.
Да, не, он не спорит. Но я хочу другой вопрос на самом деле. Как член мемориал, вы давно пытаетесь строить памятник жертвам репрессий, да? Где находится сейчас этот проект строить этот память, который является вашим?
Да нигде он не находится. Были собраны некоторые деньги, как вы знаете. Это было до того, как рухнул рубль, до того, как эти деньги, те, которые удалось собрать, теперь они давно не собираются, превратились в пепел. Ну, какие-то жалкие остатки были использованы для уставных задач мемориала. Вот и все. Будет возможность возобновить этот проект. Ну, значит, он будет возобновлен. А сейчас такая возможность не предвидится. Но ведь памятник – это не только скульптура. То, что делает мемориал, это памятник. То, что делают другие уважаемые организации, это памятник. Понимаете? Точно так же, как толпы, собирающиеся на некие другие марши, они тоже строят памятник. Они строят памятник Сталину. Ну, что теперь сделаешь? Имеют право.
На самом деле, как я в самом начале сказал, столько событий и столько поводов для разговора с Сергеем Ковалёвым, что час – это какой-то минимум. И вот те две темы, две-три, которые мы подняли, может быть, просто они самые сейчас современные, они сейчас на повестке, но и другие, естественно. Я, во-первых, Сергей Адамович, я очень благодарю вас за то, что вы пришли поговорить об этом. Вы всегда желанный гость в студии «Радио Свобода».
Спасибо.
Я благодарю.
Почаще бы слышать такие слова.
На этом этот выпуск программы «Лицом к лицу» подошел к своему финалу. Звукорежиссер Елена Колупаева и его ведущий Данил Гальперович с вами прощаются. Но не отключайтесь. Слушайте «Свободу».
Мигранты. Проблемы и перспективы. Где и как учатся приезжие дети? Как влияет присутствие иноязычного меньшинства на общую успеваемость? Зависит ли популярность среди одноклассников от этнической принадлежности? Эти вопросы в классном часе «Свободы» обсуждаем в воскресенье 20 ноября в 9 часов вечера. Ведет программу Тамара Леленкова.
Найти и слушать новое на сайте свободанews.ру. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на радио «Свобода», в вашем распоряжении. Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Наши усилия будут направлены на оздоровление финансовой
ситуации. Для обеспечения безопасности эвакуирована большая часть сотрудников.
Почти 1500 крестьян могут остаться без личных земельных паёв, которые они
ставили. Более 7000 ветеранов войны прошли маршем мимо.
Эти нестыковки обращают внимание руководитель Центра правозащитной альянс.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7325, 9405, 9715 и 9785. Свободный информационный мир. Радио Свобода.